Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение первого послания к Тимофею. Сегодня мы рассмотрим последние три стиха третьей главы этого послания. Здесь апостол Павел говорит о церкви, используя некий архитектурный образ. К подобному сравнению он прибегает не впервые. Обращаясь к христианам из язычников, во второй главе послания к Ефесянам он пишет: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Апостол Павел представляет нам церковь как некое грандиозное здание, святой храм, в котором живет Бог. Образ Бога, обитающего в храме, взят им из Ветхого Завета. Краеугольный камень новозаветней церкви – это Христос, основание – апостолы и пророки, стены этого здания составляют верующие люди. В третьей главе первого послания к Тимофею апостол Павел говорит, что церковь Бога живого – столб и утверждение истины. Отталкиваясь от этого образа, некоторые учат, что церковь есть источник Божьей истины, и потому никто не может познать истину вне того или иного церковного объединения. Однако, учитывая высказывания апостола Павла в других посланиях, здесь речь идет скорее о Вселенской Церкви, которая служит не источником истины, а лишь ее опорой, столпом, утверждая Божью истину своей жизнью. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение первого послания к Тимофею. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания апостола Павла к Тимофею, и сегодня завершим разговор о третьей главе этого произведения. Во всех своих пасторских посланиях, к числу которых относится и первое послание к Тимофею, апостол Павел неизменно пишет о двух вещах – о вероучении церкви и о ее практической жизни. В самой первой главе этого произведения Павел говорит о вере церкви, а во второй и третьей главах речь идет о порядке в поместной общине. В наших прошлых лекциях мы очень подробно рассматривали наставления апостола Павла о том, как должны проходить молитвы в церкви, а также какая роль в публичных служениях может быть отведена женщинам. Также мы много говорили о том, какими должны быть служители церкви, рассмотрев особые требования, предъявляемые к пасторам, а также диаконам церкви. Сегодня я хочу, чтобы мы с вами еще раз перечислили и обсудили все те качества, которые должны быть неотъемлемой составляющей жизни любого настоящего служителя церкви. Независимо от того, несет он служение старейшины или диакона. Все эти качества мы находим в начале третьей главы данного послания. Во-первых, любой служитель должен быть непорочен и безупречен. Такого человека могут и даже будут обвинять в самых разных проступках. Но самое главное, что при этом подобные обвинения не будут иметь под собой никаких реальных оснований и не будут соответствовать действительности. Старейшина должен быть поистине непорочен. Следующим требованием к служителю является то, что он должен быть одной жены муж. На мой взгляд, основной смысл этой фразы состоит в том, что служитель церкви не может быть многоженцем, являясь мужем одной жены. Хотя данная фраза также допускает такое толкование, что служитель обязан быть женатым человеком. Следующим требованием к служителю является трезвость. Но в данном случае трезвость означает трезвость ума или серьезность человека. Человек, удостоившийся положения служителя, должен серьезно относиться к той должности, которую он занимает. Кроме того, человеку, несущему духовное служение в церковной общине, должна быть присуща благочинность. Это означает, что он должен быть не легкомысленным и импульсивным, а спокойным и выдержанным человеком. Это должен быть человек, который знает, как держать себя в руках и сохранять спокойствие и выдержку во всех ситуациях. Неотъемлемым качеством служителя является целомудрие. Старейшина или диакон в церкви обязан поступать упорядоченно и размеренно. Этот человек не станет заниматься какими-то сомнительными и спорными делами, ставя под удар свою репутацию. Еще одно качество настоящего служителя — это страннолюбие, или, попросту говоря, гостеприимство. Тут я не могу удержаться, чтобы не сказать, что во время моих многочисленных поездок и путешествий мне повезло познакомиться с большим числом удивительно гостеприимных и радушных христианских работников. Это такие люди, которые в трудную для вас минуту подойдут к вам, искренне и тепло обнимут вас или же просто предложат какую-то помощь. Было несколько случаев, когда я ездил по делам в другие города, и некоторые из моих друзей, несших там служение, специально прислали мне в гостиницу цветы, а иногда иные, но не менее приятные знаки внимания. Наконец, есть еще одно, на мой взгляд, наиважнейшее качество, которое должно отличать истинного служителя. Этот человек должен быть учителен. Это требование, на которое я лично обращаю основное внимание, ибо не считаю, что кто-либо вправе становиться лидером церкви, не умея верно и интересно преподавать Слово Бога. Я отношу это требование не только к пасторам, но также и к диаконам. Несмотря на то, что диаконское служение подразумевает заботу о материальных вопросах, в обеспечении работы церкви, люди, занимающиеся диаконским служением, должны в первую очередь быть духовными людьми. Я помню случай, когда одного человека, который долгое время являлся диаконом, попросили занять в церкви должность пастора. Этот человек отказался, так как, по его словам, он не являлся в должной мере духовным человеком и не обладал достаточными знаниями о Библии, чтобы являться служителем. Вспоминая этот случай, я могу сказать, что если он был прав в своем взгляде на себя, то ему не следовало соглашаться даже на диаконское служение. Дело в том, что единственной причиной, приведшей к его избранию диаконом, были его успехи в бизнесе. Однако любой служитель, будь то старейшина или диакон, должен отвечать определенным духовным требованиям, прежде чем он сможет получить право представлять Церковь Христа. Поэтому в тех церквях, где мне доводилось трудиться, я часто в шутку говорил своим помощникам, что был бы очень рад, если бы каждого работника церкви можно было заставить сдавать экзамен по богословию в качестве проверки того, насколько он соответствует должности служителя. Это, конечно, была шутка, и я никогда не решался сделать что-то подобное. Однако мне всегда казалось, что это могла бы быть весьма неплохая идея. Все вышеперечисленные требования должны отличать любого служителя, будь то старейшина или диакон, если он хочет получить право представлять Церковь Христа. Но есть еще качества, которые несовместимы с положением служителя и не могут иметь места в его жизни. Так служитель не может быть пьяницей и драчуном. он не должен быть склонен к проявлению эмоций с помощью кулаков или отстаиванию своих позиций посредством силы. Кроме того, этот человек не должен иметь тяги к спиртному. Я трактую эти слова в их самом прямом значении. Библия настойчиво и последовательно учит воздержании и умеренности во всем. И это очень важно понять. Еще одна отличительная черта настоящего пастора или диакона — отсутствие корыстолюбия. Этого человека не должна характеризовать ненасытная любовь к деньгам. Это должен быть честный человек, который безупречно честен в обращении с церковными финансами. Служитель также должен быть тихим и несварливым человеком. Иными словами, это должен быть разумный и спокойный человек, с которым можно мирно обсуждать какие-то вопросы. Кроме того, служитель должен быть миролюбив. То есть, этот человек не должен быть склонен к спорам и раздорам. Люди, которые постоянно провоцируют трения в церкви, никогда не должны избираться в качестве лидеров. Кроме личных качеств характера, служителя должно отличать умение управлять своей семьей, ибо человек не будет знать, как правильно управлять домом Божьим, если он не в состоянии справиться с управлением своего собственного дома. Это значит, что он должен иметь авторитет в своей собственной семье, но при этом не являться диктатором. То есть служение человека должно в первую очередь начинаться в его собственном доме. Также он не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордиться и не подпасть под осуждение сатаной. Ни в коем случае служитель не может быть новообращенным христианином, который еще совсем недавно пришел к Господу и обрел спасение. И, наконец, последним в этом списке, но далеко не последним по важности требованием, которое Павел посчитал необходимым предъявить к личности служителя, является его репутация в обществе, то есть в глазах людей вне церкви. Все это качества, которые должны отличать истинного пастора или диакона церкви, и которым Павел посвятил большую часть третьей главы своего послания. Теперь давайте прочтем стихи 14 и 15. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Как мы с вами знаем, это послание Павел писал, находясь в Македонии, в то время как Тимофей был в Эфесе. Мы читаем здесь, что апостол надеялся, что в скором времени он сумеет встретиться со своим другом и учеником Тимофеем. Я считаю, что 15 стих является ключевым стихом всего первого послания к Тимофею. Дело в том, что все это произведение посвящено правильному устройству церкви и порядку в ней. Не имея возможности быть рядом с Тимофеем и Эфесской церковью, Павел пишет им о том, как должно поступать в Доме Божьем, которая есть Церковь Бога Живого. В этом послании он обращается к церкви, которая действительно являлась Церковью Живого Бога, а также столпом и утверждением истины. Слово «столб» может обозначать опору или поддержку, иными словами, какое-то крепкое и прочное основание. Фактически, Павел говорит, что церковь является опорой и основанием истины. Но это в том случае, если она несет людям верное учение. А если служители не несут людям истины, то у церкви нет основания, нет опоры, и она не способна поддерживать истину Бога. Некоторые люди утверждают, что они представляют и отстаивают истину. Но на самом деле эти утверждения совершенно не соответствуют действительности, если судить по тому, как эти люди живут. Я знал служителя одной церкви, который повсюду носил с собой громадную Библию, самую большую и тяжелую, которую мне только доводилось видеть. Со временем даже походка у этого человека изменилась из-за этой постоянной и нелегкой ноши. Однако наличие у него этой большой Библии никак не влияло на мое мнение об этом служителе, потому что это был человек, на которого нельзя было положиться в жизненных обстоятельствах. Кроме того, у меня самого, а также у многих моих коллег, было немало вопросов относительно личной честности и порядочности этого человека. Скажу вам больше. Этот служитель нанес непоправимый урон той церкви, в которой ему довелось работать. Так что имя и репутация этой общины оказались серьезно запятнаны. Павел дает здесь наставление о том, чтобы Тимофей научил верующих в церкви, как они должны вести себя в этом мире, чтобы жизнь общины и ее людей стала подтверждением и олицетворением Божьей истины в глазах окружающего мира. Далее мы читаем в 16 стихе. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Этот стих, по всей видимости, составлял один из наиболее ранних символов веры христианской церкви. Некоторые исследователи даже считают, что эти строки представляют собой одно из песнопений, использовавшихся первыми христианами. Тайна благочестия, о которой говорит здесь апостол Павел, состояла в том, что Бог в лице Иисуса Христа пришел в мир, в котором мы с вами живем, заплатил цену наказания за наш грех и дал людям благочестие. Иными словами, наделил их возможностью стать похожими на Бога. Что же составляло суть этой тайны благочестия? Во-первых, то, что Бог явился во плоти. Нет никаких сомнений, что Павел говорит здесь о непорочном зачатии Иисуса Христа и его рождении от девы. Но кроме того, апостол также говорит о предсуществовании Христа до его земного воплощения. Это существование было духовным. Он был образом Божьим, как сказано в послании к Филиппийцам, в 6 стихе 2 главы. А в самом начале послания к евреям говорится о Христе, который был сиянием славы и образом ипостаси Божьей. И вот из своего небесного божественного состояния, невидимого человеческому глазу, Христос явил себя миру, пришел во плоти, то есть пришел видимым образом. Он стал человеком, он вошел в земное состояние. И в этом земном состоянии все черты его особой духовной сущности были скрыты от взора окружавших его людей. Именно эту мысль апостол Иоанн пытается донести до нас в своем Евангелии, когда пишет в 14 стихе 1 главы, что «Слово стало плотью и обитало с нами». Иисус был рожден во плоти и обитал с нами. То есть, если переводить греческий оригинал буквально, «поставил свой шатер среди нас, людей». Точно так же, как Бог невидимым образом пребывал в скинии во время странствования Израиля по пустыне, так и истинная сущность Иисуса Христа была скрыта, когда Он, будучи во плоти, обитал среди нас как человек. Он явился людям не таким, каким Он был на самом деле. Люди не сумели увидеть и понять, кем Он на самом деле являлся. Тот, который от самого начала был Богом и пребывал вместе с Богом, тот, кто сотворил все в этом мире, стал беззащитным и беспомощным младенцем. Он был образом невидимого Бога и обладал всей властью на небе и на земле. Однако здесь, в этом мире, он облекся в немощную человеческую плоть. Только представьте себе, что сам Бог, явившийся воплоти в этот мир, испытывал нужду, искушение, невзгоды, страдания и боль. Из-за того, что люди не познали его истинной сущности, к нему относились как к самозванцу, сумасшедшему и даже как к богохульнику. Он испытывал на себе людскую ненависть и гонение со стороны людей, а в конце концов он был убит. Но, несмотря на все то, что он пережил как человек, он оправдался не по плоти, но в духе. И это тоже входит в суть тайны благочестия. Господь явился во плоти, то есть именно так мир увидел его явление. Однако он был оправдан. Иными словами, доказал суть своего естества именно в духе, то есть посредством своего воскресения. Были моменты, когда даже во время его пребывания на земле в облике человека его слава как бы прорывалась наружу. Это были особые откровения, проявления и свидетельства о том, кем он на самом деле являлся. Момент его чудесного рождения сопровождался служением ангелов. Кроме того, его слава проявилась видимым образом во время его крещения и преображения, а также в момент его ареста. И, наконец, события, сопровождавшие его распятие, заставили даже римского сотника, руководившего казнью, сказать: «Воистину, этот человек — Сын Божий». Но, тем не менее, только когда он воскрес из мертвых, люди смогли увидеть его оправданным. Он явился во плоти, но был оправдан в духе. Как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 44 стихе 15 главы: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». После его воскресения из мертвых никто из его врагов уже не мог поднять на него руку. И никогда более он уже не подвергнется поруганию со стороны людей. Однако вследствие того, что однажды Господь пришел в этот мир, а затем возвратился на небеса и воссел одесную Бога, мы можем быть оправданы. Будучи здесь, в этом мире, Он был предан за наши грехи, то есть занял наше место, место, предназначенное грешникам. И теперь Он дает нам место там, в горнем, так что мы можем быть оправданы. Еще одним аспектом этой тайны благочестия, о которой говорит здесь апостол Павел, является то, что Христос показал себя ангелом. Павел не говорит, что Христос видел ангелов. Это ангелы видели Его. После Своего воскресения Иисус вновь вошел на небеса, и теперь все сотворенные разумные существа на небесах приносят Ему хвалу и поклонение, потому что Он совершил искупление людей. И хотя большинство людей этого мира не хотят или не могут присоединиться к этому прославлению, эта песнь хвалы о совершенном Господом искуплении будет звучать на протяжении всей вечности. Что еще входит в упомянутую ранее тайну благочестия? Во-первых, то, что Господь был проповедан в народах, и это по-прежнему происходит и сегодня. Во-вторых, то, что Христос был принят верою в мире. И действительно, множество людей сегодня доверяют Ему как своему Спасителю. И, наконец, последнее — это то, что Он вознесся в славе. Сегодня Христос находится одесную Бога. В этот самый момент, друзья мои, Он пребывает с Отцом. Обращались ли вы к Нему сегодня? Говорили ли вы Ему сегодня, что любите Его? Благодарили ли вы Его за все то, что Он сделал для вас, или даже просто за то, насколько Он чудесен, насколько Он велик? этим вопросом я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку, Не упустите возможность услышать благую весть.